Радио «Вера» представляет.
На одной из десятин был расчищен ток, гладко выметенный, на нем высокую грядой лежала гречневая солома, на которой ходили взад и вперед более 30 цепов. Я долго с изумлением смотрел на эту невиданную мною работу. Стройность и ловкость мерных и быстрых ударов привели меня в восхищение. Цепы мелькали, взлетая и падая друг возле друга, и ни один не зацеплял за другой. Между тем, как бабы не стояли на одном месте, а то подвигались вперед, то отступали назад. Такое искусство казалось мне непостижимым. Чтобы не прерывать работы, отец не здоровался, покуда не кончили полосы или ряда. Подошедший к нам десятник сказал: «Последний проход идут, батюшка Алексей Степанович. И давеча была, почитай, чисто солома, да я велел еще разок пройти. Теперь ни зернышка не останется». Когда дошли до края, мы оба с отцом сказали обычное «Бог на помощь» и получили обыкновенный благодарственный ответ многих женских голосов. На другом таку двое крестьян веяли ворох обмолоченной гречи. Ветерок далеко относил всякую дрянь и тощие легкие зерна, а полные и тяжелые косым дождем падали на землю. Другой крестьянин сметал метлою у хвостей и всякий сор. Работать было не жарко. В работающих незаметно было никакой усталости, и молодьба не произвела на меня тяжелого впечатления, какое получил я на жнитве в Парашине. Мы отправились по дороге к дому прямо на гумно. Я вслушался, что десятник вполголоса говорил Евсеичу: «Скажи старости, что, нали заснул? Не шлет подвод за обмолоченной дикушей?» На гумне стояло уже несколько новых, высоких ржаных кладей. Когда мы приехали, то вершили одну пшеничью кладь и только заложили другую, полбинную. На каждой кладе стояло по 4 человека. Они принимали снопы, которые подавались на вилах, а когда кладь становилась высока, вскидывались по воздуху ловко и проворно. Еще с большей ловкостью и проворством ловили снопы на лету, стоявшие на кладях крестьяне. Я пришел в сильнейшее изумление и окончательно убедился, что крестьяне и крестьянки гораздо нас искуснее и ловчее, потому что умеют то делать, чего мы не умеем. У меня загорелось сильное желание выучиться крестьянским работам. Отец нашел на гумне какие-то упущения и выговорил старости, что бока у яровых кладей неровны и что кладка неопрятна. Но староста с усмешкой отвечал: «Вы глядите, батюшка Алексей Степаныч, на ржаные-то клади. Яровые такие не будут. А ржаная солома-то длинная, а яровая коротенькая. Снопы-то и ползут». Мне показалось, что отец смутился. Он остался на гумне и хотел прийти пешком, а меня с Евсеичем отправил на лошади домой. Я пересказал матери все виденное мною, с моим обыкновенным волнением и увлечением. Я с восторгом описывал крестьянские работы и с огорчением увидел, уже не в первый раз, что мать слушала меня очень равнодушно, а мое желание выучиться крестьянским работам назвала ребячьими бреднями. Я понасупился и ушел к сестрице, которая должна была выслушать мой рассказ о крестьянских работах. Надобно признаться, что и она слушала его очень равнодушно. Всего же более досадила мне Параша, когда я стал пенять сестре, что она невнимательно слушает и не восхищается моими описаниями. Параша вдруг вмешалась и сказала: «Нечего и слушать, вот нашли какую невидаль. Очень нужно сестрице вашей знать, как крестьяне молотят да клади кладут». И захохотала. Я так рассердился, что назвал Парашу дурой. Она погрозила мне, что пожалуется маменьке, однако ж не пожаловалась. Когда воротился отец, мы с ним досыта наговорились о крестьянских работах. Отец уважал труды крестьян, с любовью говорил о них, и мне было очень приятно его слушать, а также высказывать мои собственные чувства и детские мысли. Уже весьма поздно осенью отправились мы в старую Миртовщину, к Чичаговым. Сестрица с маленьким братцем остались у бабушки, отец только проводил нас и на другой же день вратился в Багрово к своим хозяйственным делам. Я знал все это наперед и боялся, что мне будет скучно в гостях. Даже на всякий случай взял с собой книжки, читанные мной уже не один раз, но на деле вышло, что мне не было скучно. Когда моя мать уходила в комнату Чичаговой, старушка-мертвага сажала меня подле себя и разговаривала со мной по целым часам. Она умела так расспрашивать и особенно так рассказывать, что мне было очень весело ее слушать. Она в своей жизни много видела, много вытерпела, и ее рассказы были любопытнее книжек. Тут я получил в первый раз настоящее понятие о Пугачевщине, о которой прежде только слыхал мимоходом. Бедная Марья Михайловна с своим семейством жестоко пострадала в это страшное время и лишилась своего мужа, которого бунтовщики убили. У старушки мертвага я сидел обыкновенно по утрам, а после обеда брал меня к себе в кабинет Петр Иванович Чичагов. Он был и живописец, и архитектор. Сам построил церковь для своей тещи Марьи Михайловны в саду, близехонько от дома. И сам писал все образа. Тут я узнал в первый раз, что такое математический инструмент, что такое палитра и масляные краски, и как ими рисуют. Мне особенно нравилось черчение, в чем Чичагов был искусен. И я долго бредил циркулем и рейсфедером. Обладание такими сокровищами казалось мне необыкновенным счастьем. Вдобавок ко всему, Петр Иванович дал мне почитать «Тысячу и одну ночь», арабские сказки. Шахерезада свела меня с ума. Я не мог оторваться от книжки. И добрый хозяин подарил мне 2 тома этих волшебных сказок. У него только их и было. Мать сначала сомневалась, не вредно ли будет мне это чтение. Она говорила Чичагову, что у меня и без того слишком горячее воображение, и что после волшебных сказок Шахерезады я стану бредить наяву. Но Петр Иванович как-то умел убедить мою мать, что чтение «Тысячи и одной ночи» не будет мне вредно. Я не понимал его доказательств, но верил в их справедливость и очень обрадовался согласию матери. Кажется, еще ни одна книга не возбуждала во мне такого участия и любопытства. Покуда мы жили в Миртовщине, я читал рассказы Шахерезады урывками, но с полным самозабвением. Прибегу, бывало, в ту отдельную комнату, в которой мы с матерью спали, разверну Шахерезаду так, чтоб только прочесть страничку, и забудусь совершенно. Один раз, заметя, что меня нет, мать отыскала меня, читающего с таким увлечением, что я не слыхал, как она приходила в комнату и как ушла потом. Она привела с собой Чичагова, и я долго не замечал их присутствия и не слышал и не видел ничего. Только хохот Петра Ивановича заставил меня опомниться. Мать воспользовалась очевидностью доказательств и сказала: «Вот видите, Петр Иванович, как он способен увлекаться. И вот почему я считаю вредным для него чтение волшебных сказок». Петр Иванович только смеялся и говорил, что это ничего, что это так быть должно, что это прекрасно. Я очень перепугался. Я не думал, чтобы после такой улики в способности увлекаться до безумия мать в другой раз уступила Чичагову. Слава Богу, все обошлось благополучно. Мать оставила у меня книги, но запретила мне и смотреть их, покуда мы будем жить в Миртовщине. Опасаясь худших последствий, я, хотя неохотно, повиновался. И в последние дни нашего пребывания у Чичаговых еще с большим вниманием слушал рассказы старушки Мертвага, еще с большим любопытством расспрашивал Петра Ивановича, который все на свете знал, читал, видел и сам умел делать. В дополнение к этому он был очень весел и словоохотен. Удивление мое к этому человеку, необыкновенному по уму и дарованиям, росло с каждым днем. В Мертовщине был еще человек, возбуждавший мое любопытство, смешанное со страхом. Это был сын Марьи Михайловны, Иван Борисович. Человек молодой, но уже несколько лет сошедший с ума. Мать ни за что не хотела стеснить его свободу. Он жил в особом флигеле с приставленным к нему слугою. Ходил гулять по полям и лесам и приходил в дом, где жила Марья Михайловна, во всякое время, когда ему было угодно, даже ночью. Я видел его каждый день раза по два или по три, но издали. Один раз, когда мы все сидели в гостиной, вдруг вошел Иван Борисович, небритый, нечесанный, очень странно одетый, бормоча себе под нос какие-то русские и французские слова, кусая ногти, беспрестанно кланяясь на бок, поцеловал он руку у своей матери, взял ломберный стол, поставил его посреди комнаты, раскрыл, достал карты, мелки, щеточки и начал сам с собою играть в карты. Катерина Борисовна тихо сказала моей матери, что игра в карты с самим собою составляет единственное удовольствие ее несчастного брата, и что он играет мастерски. В доказательство же своих слов попросила мужа поиграть с ее братом в пикет. Петр Иванович охотно согласился, прибавив, что он много раз с ним играл, но выиграть никогда не мог. Я осмелился подойти поближе и стал возле Чичагова. Иван Борисович все делал с изумительной скоростью и часто, не дожидаясь розыгрыша игры, вычислив все ходы в уме, писал мелом свой будущий выигрыш или проигрыш. В то же время на лице его появлялись беспрестанные гримасы. Он смеялся каким-то диким смехом, беспрестанно что-то говорил, вставал, кланялся и опять садился. Очевидно было, что он с кем-то мысленно разговаривал, но в то же время это не мешало ему играть с большим вниманием и умением. Сыграв несколько королей и сказав: «Нет, братец, вас никогда не обыграешь», Петр Иванович встал, принес из кабинета несколько медных денег и отдал Ивану Борисовичу. Тот был чрезвычайно доволен, подсел к матери и очень долго говорил с ней то громко, то тихо, то печально, то весело, но всегда почтительно. Она слушала с вниманием и участием. Иван Борисович так бормотал, что нельзя было понять ни одного слова, но его мать все понимала и смотрела на него с необыкновенной нежностью. Наконец она сказала: «Ну, довольно, мой друг Иван Борисович, я теперь все знаю. Подумаю хорошенько о твоем намерении и дам тебе совет. Ступай с Богом в свой флигель». Иван Борисович сейчас повиновался, с почтением поцеловал у нее руку и ушел. Несколько минут все молчали. Глаза у старушки были полны слез. Потом она перекрестилась и сказала тихим и торжественным голосом: «Да будет воля Господня». Но мать не может привыкнуть видеть свое дитя лишенным разума. Бедный мой Иван не верит, что государыня скончалась. А как он воображает, что влюблен в нее, любим ею, что он оклеветан, то хочет писать письмо к покойной императрице на французском языке. Все это было для меня совершенно непонятно и непостижимо. Я понимал только одно: как мать любила безумного сына и как сумасшедший сын почтительно повиновался матери. В тот же день, ложась спать в нашей отдельной комнате, я пристал к своей матери со множеством разных вопросов, на которые было очень мудрено отвечать понятным для ребенка образом. Всего более смущала меня возможность сойти с ума, и я несколько дней следил за своими мыслями и надоедал матери расспросами и сомнениями: нет ли во мне чего-нибудь похожего на сумасшествие. Приезд отца и наш отъезд, назначенный на другой день, выгнали у меня из головы мысли о возможности помешательства. Мы уехали. Я думал только уже об одном, о свидании с милой сестрицей и о том, как буду я читать ей арабские сказки и рассказывать об Иване Борисовиче. Дорогою мать очень много говорила с моим отцом о Марье Михайловне Мертвага, хвалила ее и удивлялась, как эта тихая старушка, никогда не возвышавшая своего голоса, умела внушать всем ее окружающим такое уважение и такое желание исполнять ее волю. «Из любви и уважения к ней, — продолжала моя мать, — не только никто из семейства и приезжающих гостей, но даже никто из слуг никогда не поскучал, не посмеялся над ее безумным сыном, хотя он бывает и противен, и смешон. Даже над ним она сохраняет такую власть, что во время самого сильного бешенства, которое иногда на него находит, стоит только появиться Марье Михайловне и сказать несколько слов, чтобы беснующийся совершенно успокоился. Все это понималось и подтверждалось моим собственным чувством, моим детским разумением. Воротясь в Багрово, я не замедлил рассказать подробно обо всем происходившем в старой Миртовщине сначала милой моей сестрице, а потом и тетушке. По моей живости и непреодолимому, безотчетному желанию передавать другим свои впечатления с точностью и ясностью очевидности, так чтобы слушатели получили такое же понятие об описываемых предметах, какое я сам имел о них, я стал передразнивать сумасшедшего Ивана Борисовича в его бормотании, гримасах и поклонах. Видно, я исполнял свою задачу очень удачно, потому что напугал мою сестрицу, и она бегала от меня или зажмуривала глаза и затыкала уши, как скоро я начинал представлять сумасшедшего. Тетушка же моя, напротив, очень смеялась и говорила: «Ах, какой проказник Сережа! Точь-в-точь Иван Борисович!» Это было мне приятно, и я повторял мои проделки перед Евсеичем, Парашей и другими, заставляя их смеяться и хвалить мое умение передразнивать. При первом удобном случае начал я читать арабские сказки, надолго овладевшие моим горячим воображением. Все сказки мне нравились. Я не знал, которые отдать преимущество. Они возбуждали мое детское любопытство, приводили в изумление неожиданностью диковинных приключений, воспламеняли мои собственные фантазии. Гении, заключенные то в колодезе, то в глиняном сосуде, люди, превращенные в животных, очарованные рыбы, черная собака, которую сечет прекрасная Забиеда, и потом со слезами обнимает и целует. Сколько загадочных чудес, при чтении которых дух занимался в груди! С какой жадностью, с каким ненасытным любопытством читал я эти сказки, и в то же время я знал, что все это выдумка, настоящая сказка, что этого нет на свете и быть не может. Где же скрывается тайна такого очарования? Я думаю, что она заключается в страсти к чудесному, которая более или менее врождена всем детям и которая у меня исключительно не обуздывалась рассудком. Мало того, что я сам читал по обыкновению с увлечением и с восторгом, я потом рассказывал сестрице и тетушке, читанное мной с таким горячим одушевлением и, можно сказать, самозабвением, что сам того не примечая, дополнял рассказы Шахерезады многими подробностями своего изобретения. Я говорил обо всем мною читанном, точно как будто сам тут был и сам все видел. Возбудив внимание и любопытство моих слушательниц и удовлетворяя их желанию, я стал перечитывать им вслух арабские сказки, и добавления моей собственной фантазии были замечены и обнаружены тетушкой и подтверждены сестрицей. Тетушка часто останавливала меня, говоря: «А как же тут нет того, что ты нам рассказывал? Стало быть, ты все это от себя выдумал? Смотри, пожалуй, какой ты хвастун! Тебе верить нельзя!» Такой приговор очень меня озадачил и заставил задуматься. Я был тогда очень правдивый мальчик и терпеть не мог лжи. А здесь я сам видел, что точно прилгал много на Шахерезаду. Я сам был удивлен, не находя в книге того, что, казалось мне, я читал в ней, и что совершенно утвердилось в моей голове. Я стал осторожнее и наблюдал за собой, покуда не разгорячился. В горячности же я забывал все, и мое пылкое воображение вступало в безграничные свои права. Тянулась глубокая осень, уже не сытая и дождливая, а сухая, ветренная и морозная. Морозы без снегу доходили до 20 градусов, грязь превратилась в камень, по прудам ездили на лошадях. Одним словом, стояла настоящая зима, только без санного пути, которого все ждали нетерпеливо. Я давно уже перестал гулять и почти все время проводил с матерью в ее новой горнице, где стояла моя кроватка, лежали мои книжки, удочки, снятые с удилищ и камешки. У отца не было кабинета и никакой отдельной комнаты. В одном углу залы стояло домашнее акимовой работы ольховое бюро. Отец все сидел за ним и что-то писал. Нередко стоял перед отцом слепой старик, поверенный Пантелей Григорьевич, по прозвищу никогда не употребляемому Мягков. Знаменитый ходок по тяжебным делам и знаток в законах, о чем, разумеется, я узнал после. Это был человек гениальный в своем деле, но как мог образоваться такой человек у моего покойного дедушки, плохо знавшего грамоте и ненавидевшего всякие тяжбы? А вот как. Михаил Максимович Куролесов через год после своей женитьбы на двоюродной сестре моего дедушки заметил у него во дворне круглого сироту Пантюшку, который показался ему необыкновенно сметливым и умным. Он предложил взять его к себе для обучения грамоте и для образования из него делового человека, которого мог бы мой дедушка употреблять как поверенного во всех соприкосновениях с земскими и уездными судами. Дедушка согласился, Пантюшка скоро сделался Пантелеем и выказал такие необыкновенные способности, что Куролесов, выпросив согласие у дедушки, послал Пантелея в Москву для полного образования к одному своему приятелю, обер-секретарю, великому законоведцу и знаменитому взяточнику. Через несколько лет Пантелея уже звали Пантелеем Григорьевичем, и он получил известность в касте деловых людей. В Москве он женился на мещанке, красавице и с хорошим приданым Наталье Сергеевой, которая по любви или по уважению к талантам Пантелея Григорьевича не побоялась выйти за крепостного человека. В самых зрелых летах, кончив с полным торжеством какое-то судоговорение против известного тоже доки по тяжебным делам, избив с поля своего старого и опытного противника, Пантелей Григорьевич, обедая в этот самый день у своего доверителя, вдруг, сидя за столом, ослеп. Паралич поразил глазные нервы, вероятно, от усиленного чтения рукописных бумаг, письма и бессонницы, и ничто уже не могло возвратить ему зрение. Он полечился в Москве с год и потом переехал с своей женой и дочкой Настенькой в Багрово. Но и слепой он постоянно занимался разными чужими тяжебными делами, с которыми приезжали к нему поверенные, которые ему читались вслух и по которым он диктовал просьбы в Сенат, за что получал по-тогдашнему немалую плату. Вот этот-то Пантелей часто стоял перед моим отцом, слушая бумаги и рассуждая о делах, которые отец намеревался начать. «Я как теперь гляжу на него». Высокий ростом, благообразный лицом, с длинными русыми волосами, в которых трудно было разглядеть седину, в длинном сюртуке горохового цвета с огромными медными пуговицами, в синих пестрых чулках с красными стрелками и башмаках с большими серебряными пряжками, опирался он на камышовую трость с вызолоченным набалдашником. Это был замечательный представитель старинных слуг, которые уже перевелись и которые очень удачно схвачены Загоскиным в его романах. Ни за что в свете не соглашался Пантелей Григорьевич сесть не только при моем отце, но даже при мне, и никогда не мог я от него отбиться, чтобы он не поцеловал моей руки. И память, и дар слова были у него удивительные. Года, числа указов и самые законы знал он наизусть. Он постоянно держал одного или двух учеников, которые и жили у него в особом флигельке, о двух горницах с кухнею, выстроенном им на свой кошт. У него с утра до вечера читали и писали, а он обыкновенно сидел на высокой лежанке, согнув ноги, и курил коротенькую трубку. Слух у него был так чуток, что он узнавал походку всякого, кто приходил бы к нему в горницу, даже мою. Я охотно и часто ходил бы к нему послушать его рассказов о Москве, сопровождаемых всегда подчиванием его дочки и жены, которую обыкновенно звали Сергеевна. Но старик не хотел сидеть при мне, и это обстоятельство в соединении с подчиванием, не нравившимся моей матери, заставило меня редко посещать Пантелея Григорьевича. Наконец выпал сильный снег, давно ожидаемый и людьми, и природой, как выражалась моя мать. Мы поспешно собрались в дальнюю дорогу. Прасковья Ивановна настоятельно потребовала, чтоб отец показал ей всю свою семью. Ее требование считалось законом, и мы отправлялись по первому зимнему пути, по первозимью, когда дорога бывает гладко, как скатерть, и можно еще ехать парами и тройками в ряд. Мы поехали на своих лошадях. Я с отцом и матерью в повозке, а сестрица с братцем, парашей и кормилицей в воске, то есть крытой рогожей повозке. Я не стану описывать нашей дороги, она была точно так же скучна и противна своими кормежками и ночевками, как и прежние. Скажу только, что мы останавливались на целый день в большой деревне Вишенки, принадлежащей той же Прасковье Ивановне Куролесовой. Там был точно такой же удобный и теплый флигель для наезда управляющего, как и в Парашине, даже лучше». В той половине, где некогда останавливался страшный барин, висели картины в золотых рамах, показавшиеся мне чудесными, особенно одна картина, представлявшая какого-то воина в шлеме, в латах, с копьем в руке, едущего верхом по песчаной пустыне. Мне с улыбкой говорили, что все картины, покойный Михаил Максимович, царство ему небесное, изволил отнять у своих соседей. Отец мой точно так же, как в Парашине, осматривал все хозяйство, только меня с собой никуда не брал, потому что на дворе было очень холодно. Селение Вишенки славилось богатством крестьян и особенно охотой их до хороших породистых лошадей, разведенных покойным мужем Прасковьи Ивановны. Многие старики приходили с разными приносами, с сотовым медом, яйцами и живой птицей. Отец ничего не брал, а мать и не выходила к старикам. Очевидно, что и здесь смотрели на нас, как на будущих господ, хотя никого из багровских крестьян там не было. Из Вишенок приехали мы в село Троицкое, Багрово тоже, известное под именем Старого или Симбирского Багрова. Там был полуразвалившийся домишко, где жил некогда мой дедушка с бабушкой, где родились все мои тетки и мой отец. Я заметил, что отец чуть не заплакал, войдя в старые господские хоромы, так называл их Евсеич, и, увидя, как все постарело, подгнило, осело и покосилось. Матери моей очень не понравились эти развалины, и она сказала, как это могли жить в такой мурье и где тут помещались? В самом деле, трудно было отгадать, где тут могло жить целое семейство, в том числе 5 дочерей. Видно, небольшие были требования на удобство в жизни. «Это, Сережа, наше родовое имение», — говорил мне отец, — «жалованное нам от царей. Да теперь половина уж не наша». Эти последние слова произвели на меня какое-то особенное неприятное впечатление, которого я объяснить себе не умел. Мы приехали поутру, а во время обеда уже полон был двор крестьян и крестьянок. Не зная отчего, на этот раз, несмотря на мороз, мать согласилась выйти к собравшимся крестьянам и вывела меня. Мы были встречены радостными криками, слезами и упреками. «За что покинули вы нас, прирожденных крестьян ваших?» Мать моя, не любившая шумных встреч и громких выражений любви в подвластных людях, была побеждена искренностью чувств наших добрых крестьян и заплакала. Отец заливался слезами, а я принялся реветь. Ничего не было припасенного, и попотчевать крестьян оказалось нечем. Отец обещал приехать через неделю и тогда угостить всех. Все отвечали, что ничего не нужно, и просили только принять от них хлеб-соль. Отказать было невозможно, хотя решительно некуда было девать крестьянских гостинцев. Кое-как отец после обеда осмотрел свое собственное небольшое хозяйство и все нашел в порядке, как он говорил. Мы легли рано спать, и поутру, за несколько часов до света, выехали в Чурасово, до которого оставалось 50 верст.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.